Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, разрешите вас всех сердечно поприветствовать любовью нашего дорогого Господа и Спасителя Иисуса Христа. Сегодня вечером мы займемся разбором 10 главы книги Откровения. Эта глава немножко короче, в ней 11 стихов, и мы ее совместно прочитаем. «И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головою его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев». И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос неба, говорящий мне, «Скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего». И ангел, которого я видел стоящим на море и на землю, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, и землю, и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит 7-й ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из рук ангела, стоящего на море и на земле». И я подошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». Он сказал мне, «Возьми и съешь ее. Она будет горько во чреве твоем, но в устах твоих будет сладко, как мед». И я взял книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладко, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал он мне, «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, царях и царях многих». До сего места Слово Божие. Когда мы разбирали 6 и 7 главу, я говорил, что 7 глава является вставкой между событиями, которые случались или совершатся во время или в промежутке между 6 и 7 печатью. Теперь мы имеем вторую вставку. Между 6 и 7 трубою у нас вставка – это 10 и 11 главы. Если в первой вставке говорилось о запечатлении 144 тысяч из народа израильского и о великой и множестве мучеников этой большой скорби, то здесь, в 10 главе, мы прочитали, что появляется ангел с раскрытой книжкой. А в 11 главе будет другая тема. Это Иоанну дается повеление измерить Иерусалим, и речь идет дальше о 2 Божьих свидетелях. И только в конце 11 главы протрубит потом 7 ангел. Я еще раз прочитаю 1 стих. «И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головою его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные». Этот ангел описывается, как и ангел в 5 главе. Там тоже был сильный ангел, но он, его обязанностью было громким голосом спросить, кто достоин взять книжку из рук сидящего на престоле и раскрыть ее печати и заглянуть ее. Там этот ангел является глашатаем царя всей вселенной Иисуса Христа. Здесь другой ангел. Этот ангел тоже что-то важное должен сделать. Этот ангел должен произнести клятву, и вот он облечен облаком. Такого ангела до сих пор здесь в Откровении мы еще не встречали. Над головою его радуга, как у Господа Бога, сидящего на престоле, в 4 главе, в 3 стихе. И эта радуга – символ милости Божией. Но там эта радуга была вокруг престола Божьего, а здесь у этого ангела она вокруг него, над его головою. Лицо этого ангела подобно солнцу. Часто ангелы в Ветхом Завете назывались сынами Божьими. В 6 главе «Бытие» или в 1-2 главе книги «Иова», или когда Навуходоносор видит этих четырех мужчин, троих, которых они забросили в огненную печь, и четвертого, он говорит, он подобно сынам Божьим, то есть подобны ангелам. И вот тут ангел имеет какое-то подобие с Господом Богом. Это радуга, это светлое лицо, как солнце, и ноги у него, как столпы огненные. Это символ суда. Об этом мы говорили, когда разбирали первую главу, когда Иисус Христос там описывался с медными ногами, которые раскаленные в печи. Кто этот ангел? Является ли он Иисусом Христом? Очевидно, нет. Господь часто открывался людям в таком образе, чтобы люди не умирали. Если он хотел какому-то человеку что-то сказать, то он не имел какого-то плохого намерения к этому человеку. И вот Господь когда-то появился у реки Пнуэль и встретился там с Иаковом. И мы в других местах Библии читаем, что он боролся с Господом Богом. Господь принял образ такого существа, чтобы Иакову не погибнуть. Или когда Иисус Навин находился возле Иерихона, 5 глава книга Иисуса Навина, то ему встречается там мужчина, он с мечом в руке, и Иисус Навин спрашивает: «Ты кто? Ты от врагов или из наших?» И этот человек или эта личность говорит, что «я руководитель или предводитель воинства израильского, небесного, сними свои сандалии с ног твоих». Также Господь говорил когда-то Моисею: «сними свою обувь с ног твоих». Значит, и это был Господь Бог. Когда-то Даниил видел могучих ангелов, Михаила, это написано о нем, что один из первых князей, и другого ангела, Гавриила. И кто был этот ангел? Библия нам точно не говорит, но очевидно, это не Иисус Христос. Он возвещает одновременно милость и суд. Часть людей во время великой скорби уже спаслось, некоторые еще спасутся, но почти все остальные погибнут. Ведь тут вставка, тут не можем мы понять, что это события, которые здесь сейчас описываются, разворачивались в хронологической последовательности после седьмой трубы. И вот второй стих нам говорит: «В руке у него, то есть у ангела, была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю». Что это за книжка? Была ли это та самая книжка, которую держал сидящий на престоле, о которой мы говорили в 5 главе? Нет. Та книжка осталась в руке у Иисуса Христа, в руке у Агнца. Это же находится в левой руке ангела. Та была запечатана, ее открыл Христос, а эта теперь уже раскрытая. Та была книжка, очевидно, побольше, а это маленький книжный свиток. Та предназначена для Иисуса Христа, ее Иоанну не дали возможность заглянуть, а эту книжку дают Иоанну, она предназначена для него. Поэтому это другая книжка, она уже раскрытая, и она не исписанная и снаружи, и изнутри, об этом здесь не сказано. И вот ангел ставит правую ногу свою на море. Море является символом народов, а левую ногу свою ставит на сушу. Суша – это символ Израиля. Это говорит о том, а ноги, как огненные, говорит о суде. Значит, настало время суда для всех язычников и для израильского народа. Одной ногой на сушу он наступает, одной на море. Фактически на море человек, значит, нога должна бы утонуть. Но здесь в символическом смысле сказано, в 16 главе Откровения будет ангелу дано повеление спустить сверх свой, потому что жатва созрела, то есть будут судиться все оставшиеся в живых языческие народы, а другому ангелу сказано, чтобы он срезал грозди на виноградной лозе, потому что они созрели. Это символ израильского народа. А здесь символически этот ангел готовится, или он пришел для того, чтобы судить. И он возвещает об этом суде. Если он встал в такой позе где-то на Ближнем Востоке, значит, он лицом своим направился в сторону Египта. Значит, это имеет какое-то символическое значение. В третьем стихе мы читаем: «И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими». В Откровении и вообще в Библии часто говорят о громком восклицании, которое сравнивается с рыканьем льва. Лев, очевидно, кричит громче всех других зверей. Когда он кричит, все остальные звери притихают. Они слышат в этом голосе или в этом реве страшную не только силу, но и определенную власть, и все тогда утихают. В Откровении, в 5 главе, во 2 стихе мы тоже уже слыхали об ангеле, который говорил громким голосом, кто достоин взять эту книжку и раскрыть ее печати. Но Библия говорит нам и о том, что Господь часто громким голосом взывает, или иногда даже как лев, значит, громко подает голос свой. Когда народ израильский впервые встретился с Богом возле горы Синая, то звук трубы и голос Божий были очень громкие. Но Библия говорит, что и при последних судах Божьих будет голос Божий весьма громкий. Я прочитаю два места из Писания, которые подтверждают это. 25 глава, книга пророка Иеремии, с 30 стиха по 33. «Посему пророки на них все слова сии и скажи им, Господь возгремит с высоты, и из жилища святыни своей подаст голос свой. Страшно возгремит население свое, как топчущие в точиле, воскликнет на всех живущих на земле. Шум дойдет до концов земли, ибо у Господа состязание с народами. Он будет судиться со всякою плотью, нечестивых он предаст мечу, говорит Господь. Так говорит Господь Саваоф, вот бедствие пойдет от народа к народу, и большой вихрь поднимется от края земли. И будет поражение Господнее в тот день, от конца земли до конца земли не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены, и навозом будут лежать на земле». Это очень суровое, жестокое слово. Оно говорит о том, что в последнее время Господь в ярости своей будет производить суды над народами. Или в другом месте написано в книге пророка Амоса. Книга пророка Амоса, 1 глава, 2 стих. «И сказал он, Господь возгремит Сиона и даст голос свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и сохнет вершина кормиля». То есть, если первый текст говорил нам о суде над народами, то второй текст говорит о больших событиях, которые тогда, когда начнет громко говорить и кричать Господь, какие события совершатся в природе. И вот ангел на этот крик ангела, на это громкое восклицание ангела ответили сразу или последовательно семь громов. Что такое гром? Что Библия говорит о громе? В книге Иова нам дается много описаний различных событий в природе. Книга Иова – одна из самых старых книг Библии или первых книг Библии, но в ней объясняются многие так называемые явления природы. И вот в 37 главе книга Иова мы читаем с 1 по 5 стихи. «И от сего трепещет сердце мое, и подверглось место своего. Слушайте, слушайте голос его, и гром, исходящий из уст его. Под всем небом раскат его, и блистание его до края земли. За ними гремит глаз, гремит он глазом величества своего, и не останавливает его, когда голос его услышан. Дивно гремит Бог глазом своим, делает дела великие, для нас непостижимые». Это местописание говорит о том, что гром является голосом Божьим. что Бог через гром и молнию возвещает что-то. А здесь ангел, голос ангела, подобно голосу Божьего, он был громкий, и на этот громкий голос ответили семь громов. В Писании, в книге Псалмов, в 28 главе, много сказано о действиях, которые Господь совершает через гром. И вот здесь, в 4, в следующем стихе, Иоанн получает новое повеление с неба. «И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос неба, говорящий мне, «Скрой, что говорили семь громов, и не напиши». Иоанну ведь вначале было сказано, что видишь, напиши в книгу и пошли ее церквям. Записать все, что он видит и слышит, была его задачей. Но теперь ему дается другое повеление. Голос, который с ним говорил вначале, это, очевидно, был голос Иисуса Христа. И голос, который теперь, значит, с неба, говорит и дает ему новое повеление, это тот же самый голос, который он слышал вначале. И Господь запретил записать ему то, что он теперь слышал, записать то, что говорили эти семь голосов. Почему? Это нам неизвестно. В ветхозаветнее время иногда Господь запрещал какие-то свои откровения говорить людям дальше. В 28 главе книги пророка Даниила мы читаем в 26 стихе. «Видение же это, видение же о вечере и утре, или утре, о котором сказано истина, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам». Господь открыл Даниилу эту картину будущего, но говорит, это сокрой. Это будет когда-то, по происшествию много времени, в далекие времена оно исполнится. Поэтому Даниил должен это сокрыть. Или в 12 главе книги Даниила мы читаем в 4 стихе. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». Далее 9 стих. «И отвечал он, иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени». Вот эти тексты говорят о том, что разные вещи или разные откровения в последнее время людям станут доступны. Не, как я уже раньше говорил, не из-за того, что мы умнее других людей, а просто приблизилось время, и теперь Господь открывает людям многие события или пророчества, которые раньше были сокрыты. Но Господь не все открывает людям. Всегда остаются какие-то тайны, которые нам неизвестны. В книге Второзакония Господь говорит в 29 главе, 29 стихе, «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы, исповедав, исполняли все слова закона сего». Все тайны принадлежат Богу, говорит Господь здесь народу израильскому через Моисея. Но он говорит, часть открыта нам. А вот то, что нам открыто, оно принадлежит нам и нашим детям. Для чего? Для того, чтобы мы исполняли все то, что он нам говорит. И вот здесь теперь прошло время. Подошло время великой скорби. Прошло где-то 2500 лет с того времени, как жил Даниил. Даниилу говорит Господь, сокрой. Оно не нужно, оно верно, но покуда люди не поймут. А здесь Иоанну написано, сказано, что блажен читающий и слушающий и исполняющий слова, записанные в книге сей. А вот то, что говорили эти семь громов, Господь не посчитал нужным открыть нам. Почему, нам неизвестно, но так определил Господь. И вот в 5-7 стихе, то есть в следующих 3 стихах, мы читаем о клятве ангела. 5 стих гласит, «И ангел, которого я видел, стоящего на море и на земле, поднял руку свою к небу». Ангел поднял руку к небу, то есть для клятвы. Клянутся люди, всегда поднимая правую руку. Никогда левую руку при клятве нигде в Библии не поднимали. И вообще, когда люди клянутся, они берут это из Библии, они или преклоняют колено, или поднимают правую руку. И ангелу этому было тройное поручение. Во-первых, он должен громким голосом что-то воскликнуть, и 7 громов ответили на это восклицание ангела. Затем он должен произнести клятву, которая должна какое-то впечатление произвести и на Иоанна, и всех тех, которые читают Библию. И потом он должен Иоанну передать вот эту маленькую книжку. И в 6 стихе мы читаем: «И клялся», то есть этот ангел, «клялся живущим во веки веков», то есть Богом, «который сотворил небо и все, что на нем, и землю, и все, что на нем, и море, и все, что на нем, что времени уже не будет». Почему же этот ангел клялся? Ведь мы читаем в Библии повеление Иисуса Христа, чтобы мы сами не клялись никак. Но Библия нам говорит о том, что в ветхозаветнее время клялись, и клятву часто давал сам Бог. Бог говорил людям свои намерения, давал свои обетования, то есть обещания, и иногда подтверждал их клятвой. Вот Господь заключает договор или союз с Авраамом, и Он ему дает обетование, то есть обещание, и подтверждает это свое обещание клятвой. Книга Бытие, 22 глава, 16 стиха по 18. «И сказал: мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушал гласа моего». Это клятва Аврааму. Господь говорит, что я клянусь, то, что я тебе обещал, я обязательно сделаю. Это Господь дает народу израильскому обетование, что они будут благословением для всех народов, но в первую очередь это благословение будет через Иисуса Христа. То есть Бог клянется в том, что Он свое обещание исполнит, в этом, что Он исполнит обетование. Но в другом месте Бог клянется, что и наказание, которое Он изрек, обязательно придет. Числа, 14 глава, с 21 стиха. «Но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвою обещал отцам их, все раздражавшие меня не увидят ее. Но жив я, говорит Господь», это вид клятвы. «Совар их лейбе» на немецком языке. Здесь Господь напоминает, что «я клятвою обещал эту землю вашим праотцам, а теперь я клянусь, что вы эту землю не увидите». Почему? Разве Бог изменил свое мнение? Ведь Бог не меняется, меняются люди. А Бог никогда не дает благословения за беззаконие, за непослушание. За послушание Авраам получает обетования, подтвержденные клятвою. А за нарушение слова Божьего народу израильскому дается, значит, обетование, что они все погибнут в этой пустыне, и Господь подтверждает это опять клятвою. То есть Бог, давая обещания, иногда людям клялся. Клялись всегда перед кем-то или у кого-то более высокого. То есть человек искал какое-то имя, имя вышестоящего, и перед ним совершал тогда клятву. В послании к евреям мы читаем в 6 главе, в 13 и 14 стихе. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: истинно, благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Так у Бога не было человека или личности более высокой, чем он, то он клялся самим собою. Значит, в ветхозаветнее время клятва была разрешена. Почему же она изменена, отменена позже? Почему нам в Новом Завете написано, чтобы мы не клялись? По той причине, что народ израильский злоупотреблял клятвой и употреблял ее не по своему назначению. Вот что Христос сам говорит своему народу, книжникам и фарисеям. Матфея, 23 глава, 16 стиха по 12. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также вы говорите, если кто поклянется жертвенником, то ничего, а если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем». То есть иудеи по всякому поводу совершали клятвы, совершали необдуманно, совершали не по слову Божьему. И Христос их за это осуждает. И в Нагорной проповеди Христос возвещает как бы законы или заповеди своего царства. Он прокламирует здесь себя как царя в тысячелетнем царстве над всеми народами и говорит о том положении или о тех законах, которые будут тогда господствовать в этом царстве. И вот в 5 главе Евангелия от Матфея с 33 стиха Христос говорит о клятвах. «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай клятвы, но исполняй перед Господом клятву твою. А я говорю вам, не клянитесь вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоею не клянитесь, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным, но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», что сверх этого, то от лукавого. То есть Христос конкретно запретил клятвы. Он говорит, чтобы наше слово «да» или «нет» было столь полноценным, столь веским, чтобы оно не нуждалось в каких-то подтверждениях, в какой-то клятве. Этому же учили потом и апостолы. Так как мы в церкви живем по учению Иисуса Христа, которое является учением апостолов, то апостолы учили этому же. Иаков в 5 главе говорит в 12 стихе, «Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, ни никакою другою клятвою, да будет у вас «да», «да» и «нет», «нет», дабы вам не подпасть осуждению». То есть нам ясно теперь, почему мы в Новом Завете не клянемся. Но эти события в первую очередь описаны для израильского народа, а у израильского народа эти клятвы остались. Уже и в Ветхом Заветнее время мы находим, что ангелы приносили или совершали клятву. Этот же пророк Даниил, он возвещает о клятве ангела, который говорил о последних событиях. В последней, в 12 главе Даниила мы читаем с 7 стиха по 10. «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим во веки веков, что к концу времени и времен и полувремени и по совершению низложения силы народа святого все это совершится». Я слышал это и не понял, и потому сказал, «Господин мой, что же это, что же после этого будет?» И отвечал он, «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени». Ангел клялся там, что через по истечению 3,5 лет совершатся какие-то важные события, и к этому времени низложена будет сила израильского народа. Сегодня она еще низложена. Сегодня Израиль – третья мировая держава. То есть что-то должно еще измениться. И об этих 42 месяцах мы читаем и здесь, в следующей главе. Разбирая 11 главу, мы будем об этих числах говорить. То есть там и здесь речь шла об одном и том же времени. Но то, та клятва ангела была более 2500 лет тому назад. Теперь пришло время великой скорби, великих судов Божьих, поэтому ангел эту клятву еще раз произносит, но и Иоанн это все понял. И не сказано Иоанну, что ты сокрой это, а наоборот, он все это записал для того, чтобы люди все это знали. Но так как этот ангел клянется живущим или сидящим на престоле, то он не Христос, потому что Христос сам собою бы тут не клялся. И вот теперь в этом стихе нам еще раз напоминается о Вселенной. В Откровении часто говорится о том, что Бог является Творцом всей Вселенной и что Он является Спасителем. Здесь говорится, что и о том, что на море, о том, что на суше, и о том, что в воздухе. Все это сотворил Господь Бог. И что в этом стихе важно? Ангел клянется, что времени уже больше не будет. Для чего это? Времени больше не будет. Ведь время есть каждые сутки, 24 часа. О каком времени здесь говорится? Некоторые толкователи Библии понимают, что здесь начнется вечность, что здесь не будет больше отсчета времени по суткам, по часам. Но логика говорит, что это не может быть. Великая скорбь еще не кончилась, Христос еще не пришел, значит, жизнь будет идти дальше, как и сегодня. Солнце и луна, хоть и с какими-то дефектами, но будут светить. С другой стороны, во время тысячелетнего царства на этой земле будут почти такие условия жизни, как сегодня. Значит, будет время, и Библия говорит, что 1000 лет будет дальше стоять наша земля. Значит, это толкование этого места, что отсюда начнется вечность, оно неправильное. В оригинальном тексте написано, что с того времени не будет больше задержек, то есть не будет вставок. Не будет промежутков для милости Божией, а суды пойдут одним за другим. Значит, не будет больше времени для того, чтобы покаяться или получить милость от Господа Бога. Мы вспомним в 6 главе сказано душам, которые находятся под алтарем и которые взывают: «Господи, доколе ты не будешь мстить за нас, за кровь нашу?» И в 11 стихе были сказаны слова, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. То есть там еще было время, надо еще кое-кого дополнить к этому числу. То есть гонителям и хулителям будет еще дано время покаяться. Они не будут каяться, будут убивать дальше людей. И число этих убитых еще возрастет. Там еще есть время. А здесь клянется ангел, живущим Богом, что времени больше уже не будет. То есть теперь суды, когда затрубит 7-й ангел, суды пойдут без промежутков и без вставок, и не будет больше милости. Дальше в 7 главе у нас продолжение клятвы ангела. «Но в те дни, когда возгласит 7-й ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». И здесь опять мы подходим к вопросу восхищения церкви. Что это за тайна, о которой Господь благовествовал пророкам своим рабам? Некоторые толкователи Библии, как я раньше уже говорил, считают, что в этом месте должно произойти восхищение церкви. На что они основываются? В первую очередь они указывают на стих из первого послания к Коринфянам, из 15 главы, 52 стих. «Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Не говорит, здесь написано эти слова «при последней трубе». А раз седьмая труба из семи последняя, значит, должна быть именно это место. В этом месте должно быть вознесение Церкви Христовой. Далее они основываются еще на одно место из первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам. В 4 главе мы читаем в 16 стихе. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». И этот стих говорит о первом воскресении мертвых, умерших во Христе, о перевоплощении живущих, верующих и о восхищении Церкви. И в этом стихе написано о трубе Божией. И вот на эти два места основываются те, еще на некоторые другие, но в основном на эти, которые утверждают, что восхищение Церкви должно быть в середине великой скорби. Если это так, то задается вопрос, а как же все другие местописания, которые говорят о том, что Церковь не пройдет через великую скорбь? Как их тогда объяснять? Поэтому, очевидно, речь идет не об этой седьмой трубе, а о других трубах Божьих, когда будет вознесение Церкви, потому что Церковь не предназначена для осуждения или для гнева Божьего. Еще подозрительно то, что, или замечательно то, что Христос, ангел здесь говорит, во дни этой седьмой трубы, когда протрубит седьмой ангел. Значит, это будет не одно мгновение. Восхищение Церкви будет в одно мгновение ока, написано в Библии. А тут написано, что седьмой ангел будет трубить, и в его дни совершится эта великая тайна. Что имеется в виду под этим словом «в эти дни»? Может, одно другое место нам немножко это пояснит. В послании к евреям мы читаем в 5 главе, в 7 стихе об Иисусе Христе. Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. В одни плоти своей. О чем здесь говорится? О 3,5 годах, когда Иисус Христос учил, или о всей его 33-летней жизни? Что были дни плоти его? Можно и так понять, ведь во плоти он прожил и первые 30 лет, когда он еще не учил свой народ, а учителем он был последние 3,5 года. Так вот, непонятно, что имеет автор послания к евреям в виду. Так и здесь, о чем говорит здесь этот ангел во дни его? В те дни, когда возгласит седьмой ангел, значит, это будет, очевидно, не один момент, не один день, а более длинный промежуток времени. Может, некоторые дни, может, недели, или сколько там будет времени. То есть, очевидно, речь тут идет не о вознесении Церкви. Но здесь ангел говорит, что тайна должна совершиться, тайна Божия, о которой он благовествовал своим пророкам. Что это за тайна? Одни говорят, это Церковь. Ефесянам 5 глава, 32 стих. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Но апостол Павел пишет о более 20 тайнах. Тайна воплощения, тайна беззакония, тайна благочестия, тайна Церкви. Так много у нас различных тайн, о которых пишет апостол Павел. О чем имел в виду, что имел в виду ангел в этом месте? В послании к Ефесянам тоже об одной тайне сказано, в третьей главе с 3 стиха. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, что вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе». То есть то, что язычники принадлежат к Церкви Христовой, это тоже тайна. Так что основываться теперь на слове «тайна», говорить, что здесь обязательно речь идет об откровении, мы не можем, потому что ряд мест говорят нам о тайнах Божьих. Другие основываются на том и говорят так. Когда Иосиф был в Египте, то он пригласил своих братьев переехать туда. 2 года шел уже голод. Осталось еще 5 лет. Вот эти 5 лет заботился о братьях своих Иосиф. Так говорят Христос, это, Иосиф – это прообраз Иисуса Христа. 10 братьев – это прообраз Церкви. И значит, во время великой скорби Иисус Христос будет заботиться о братьях своих. По всему, всем земным странам был голод, и в Египте был неурожай. Но голода в Египте не терпели, и братья Иосифа были снабжены им. Значит, Церковь должна сохраниться во время великой скорби на этой земле под защитой Христа. Но невольно задается вопрос, если Иосиф прообраз Иисуса Христа, то его братья, ведь прообраз Израиля, а жена Иосифа из язычников, она прообраз Церкви Христовой. Так истолковывается эта история. Поэтому те, которые утверждают, что в этом месте речь идет о вознесении Церкви, значит, они как-то, наверное, не все учитывают. Мы остаемся такого мнения, что речь здесь идет о какой-то другой тайне. То ли о всех судах, которые должны случиться, то ли о каких-то других событиях, которые Бог имеет в виду, но что речь идет не о откровении, не о вознесении. Ибо если была здесь речь о вознесении, то куда или как мы можем изъяснить слова Иисуса Христа, чтобы мы бодрствовали и молились, дабы сподобиться и избежать всех сии грядущих событий и предстать перед Сына Человеческого? Или как объяснить слова, так как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения. То есть мы понимаем, что речь здесь идет о какой-то другой тайне, но не о вознесении церкви. И вот в 8 стихе апостол Иоанн получает повеление. Ему дается новое еще одно поручение. «И голос, который я слышал с неба», то есть тот голос, который говорил ему, «Не записывай то, что говорили 7 громов», опять стал говорить со мною и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из рук ангела, стоящего на море и на земле». Иоанн получает повеление, чтобы эту книжку он забрал. Если первую книжку вначале никто не забирал из сидящего на престоле Господа Бога, покуда Иисус Христос, Агнец Божий, ее не взял, то эту книжку из рук ангела Иоанн забирает по повелению или через повеление голоса, говорящего с ним с неба. 9 стих говорит, «И я подошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку». Он сказал мне, возьми и съешь ее. Она будет горько во чреве твоем, но в устах твоих будет сладко, как мед. В 1 главе мы читали в 17 стихе, когда Иисус Христос увидел, когда Иоанн увидел говорящего с ним Иисуса Христа, он упал к его ногам, как мертвый. К этому ангелу он смело подходит для того, чтобы взять эту книжку. И это событие имеет параллельное место в Ветхом Завете. О пророке Иезекииле мы читаем во 2 главе, в последней с 8 стиха следующее. «Ты же, Сын Человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. Он развернул его передо мною, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем плач и стон и горе. И сказал мне: «Сын человеческий, съешь, что перед тобою, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву». Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток, и сказал мне: «Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе, и я съел, и было в устах моих сладко, как мед». То есть здесь пророк Иезекииль получает повеление от Господа Бога, чтобы он принял его пророчество, а Слово Божие в Библии сравнивается с медом, с чем-то сладким, приятным, и чтобы эти пророчества он дальше говорил народу израильскому, и чтобы он не был упрямым, так, как был его народ в то время. И он так и сделал. Но здесь, в этом случае, дается апостолу, дается этот книжный свиток тоже с определенной целью. И апостол взял этот свиток, и 10 стих говорит: «И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем». Почему такое двойное действие вот этой книжки? Тут написано Слово Божие. Тут какие-то пророчества, которые Иоанн должен дальше возвещать. В Библии мы находим, что Слово Божие сравнивается с различными другими предметами или вещами. 118-й Псалом, 105-й стих. Там говорится, что Слово Божие является ближним и дальним светом. То есть свет ноге моей и светильник ноге моей и свет стезе моей. Оно освещает мне каждый следующий шаг в моей жизни, как мне сегодня и завтра жить как христианину, но оно мне показывает и пророческое будущее нашей земли, народа, всей Церкви Христовой и так далее. Или Иеремия говорит, что Слово Божие, оно сравнивается с молотом, который разбивает скалу, или с огнем, которое освещает и очищает все. Послание к евреям написано, что Слово Божие острее обоюдоострого меча, то есть с обеих сторон этот меч поражает. А псалмопевец говорит в 118-м псалме, в 103-м стихе: «Как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим». То есть с одной стороны сладко, а с другой стороны весьма горько. Почему? И сладость, и горечь. Как и огонь, как и молоток, как и меч, как и свет, его можно использовать двояки. Он нам помогает, но он может быть и весьма опасным. Сладость – это возвещение о благодати, о том, что и в это тяжелое время, которое идем мы навстречу, еще некоторые люди спасутся. А с другой стороны, горечь, что большинство людей погибнут. Поэтому вот это двоякое влияние. Иоанн наполняет свое чрево, свой желудок этим, но имеется в виду и духовное. Какое влияние имеет Слово Божие на нашу духовную жизнь? Пища для чрева, а чрево для пищи, говорит Господь через апостола Павла Коринфянам. Но как духовная пища влияет на нас? Часто оно так, что, читая Слово Божие, мы сильно переживаем. Господь показывает нам всю нашу недостаточность, все наши грехи. Когда обличают нас братья с кафедры через проповедь Слова Божьего, то мы часто недовольны на этих братьев, почему они так строго проповедуют. А фактически же не братья виноваты, а Слово Божие говорит это. А с другой стороны, оно является таким благословением для нашей души. Поэтому у Слова Божия двоякое значение или влияние. И вот последний стих говорит нам: «И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих». То есть события последнего времени еще не кончены. Иоанн еще не все возвестил. Еще на этой земле живут много людей, хотя четвертая часть погибла во время судов печатей Божьих, хотя потом еще третья часть погибнет во время первых шести судов труб Божьих, но еще останется другие. И тут написано опять четырехкратно: народы, племена, языки и цари многие. То есть речь идет об оставшихся на земле людях, которые еще дальше должны пройти через время великой скорби. Вот это события, о которых написано нам в 10 главе. Имея еще немного времени, мы еще разберем первые два стиха следующей 11 главы, в которой 19 стихов, чтобы в следующий вечер ее с помощью Божьей разобрать. Я говорил, что 11 глава тоже относится к вставке между 6 и 7 трубою, и что здесь говорится о книжном свитке в 10 главе, а в 11 об измерении храма и о двух свидетелях Божьих среди израильского народа. И вот об измерении храма написано в первых двух стихах, и их сегодня вечером мы еще разберем. Мы читаем следующие слова в Откровении 11, 1 и 2. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дам язычникам, они будут попирать святый город 42 месяца». Теперь речь идет о совершенно другом событии. Ведь храм народа израильского находился в Иерусалиме. Если Иоанн видел одни события на небе, другие на земле, то конкретно в народ к народу израильскому он еще не переходил. Он возвещал о том, что 12 тысяч из каждого колена будут запечатлены, но не написано, будет ли это только в Палестине, в Израиле, или будут это иудеи и всех стран мира. Я думаю, что последнее верно. Теперь же дальнейшие события должны совершаться в городе Иерусалиме. И возле Иерусалима будет и Армагеддонская битва. Возле Иерусалима будет пришествие Иисуса Христа на Елеонской горе в 19 главе. То есть события от 11 до 19 главы в основном будут совершаться теперь в Иерусалиме и в его окрестностях. И вот Иоанн возвещает о том, что ему дали мерку, дали трость. В то время не было ни русского железного стального метра, не было немецкого деревянного цольштока, не было рулетка, которую люди придумали после. А во время Библии люди мерили членами своего тела. Был перст, то есть 2 сантиметра, была ладонь, это было 4 перста, или была пядь. Это было 3 ладони, то есть 25 сантиметров. Был локоть, это где-то полметра. Локти были различные. Вавилонский локоть был 55 сантиметров, египетский локоть 52,5 сантиметра, а малый локоть от 45 до 49 сантиметров. Поэтому, округляя это, локоть считают за полметра. А была также и ступня, это фут. По другим, на другом языке, это 30 сантиметров. Но в Библии о ступне не сказано, а другие европейские народы имели эту меру. Но евреи знали еще трость. Трость – это 3 метра и 30 сантиметров. А после греки еще принесли другую меру, стадию. Это 185 метров. О ней поговорим, будем говорить, когда будем разбирать последние главы Библии. Но вот здесь дана трость, и этому Иоанну дано повеление. Во-первых, он должен встать, очевидно, он сидел все время, писал. Во-вторых, он должен измерить храм Божий, он должен измерить жертвенник в этом храме, и он должен измерить поклоняющихся в нем. То есть и храм, и жертвенник в храме, и тех людей, которые находятся в этом храме. Храм Божий всегда, как я говорил, находился в Иерусалиме. Первый храм, который называется храмом Соломона, строился где-то около 1000 года до рождения Иисуса Христа. У нас есть несколько летоисчислений. Значит, историки, делая археологические раскопки и сравнивая летописи различных народов, составили хронологическую таблицу. Но их несколько. И между этими историками нет полного единства. Одни больше, значит, смотрели или основывались на летописи того народа, другие того, на летописи другого народа, а связать их между собою часто было очень трудно в то время. Поэтому, говоря о датах древнего времени, мы иногда видим небольшое расхождение и не должны смущаться, потому что в то время единой летописи всех народов еще не было. Строился этот храм Соломона через 480 лет после исхода израильского народа из Египта. Он строился 7 лет. С 4-го года воцарения Соломона по 11-й год. Соломон воцарился в 972 году, и, значит, и этот храм был через 7 лет в 961 году готовый. До рождения Христа годы убывают. А после рождения Христа годы, значит, прибавляются. Это разница в исчислении. Этот храм простоял 375 лет. И в 586 году до рождения Христа этот храм был разрушен халдеями, то есть вавилонянами. Размеры этого храма были следующие. Спереди был притвор, или пиноль его иногда называют. Весь храм был 10 метров ширины, этот притвор или коридор, или фойе, мы бы сегодня сказали, тоже был 10 метров ширины, но длина его была 5 метров, он был коротким, а высота была 60 метров. 60 метров, это была очень высокая постройка. Я раньше не верил, что это может так быть, но когда мы были в Египте и видели эти старинные храмы, и видели эти притворы, я удивлялся, 50-60 метров высота этих притворов по пиноли, и сегодня они сохранились. То есть, видать, в то время была такая архитектура. Затем, после вот этого притвора, было святилище. Оно тоже было 10 метров ширины, как и весь храм. 20 метров была длина, а высота этой части была 15 метров. То есть, в 4 раза ниже притвора. А затем третья часть была святое святых. 10 метров ширины, как весь храм, 10 метров глубины и 10 метров высоты. То есть это в кубе было 10 метров. Святое святых от святилища разделялось только завесой. А между притвором и святилищем была дверь. В скинии, значит, не было притвора, а были только две половины. Затем после, когда этот храм был разрушен, во время Вавилонского плена народ израильский храма не имел. После возвращения назад на родину они начали опять строить этот храм. А строить этот храм приказал царь Кир. С этой целью он их направил назад в Иерусалим. Они строили этот храм 21 год, с перерывом в 15 лет. То есть они начали строить, потом бросили стройку, 15 лет не строили, а потом пророк Захария и Агей их подбодряли, и они продолжили строительство храма. То есть с 537 года по 516 год до рождения Иисуса Христа строился этот храм. Храм должен был по поручению Кира быть 30 метров ширины и 30 метров длины. 30 метров был первый храм без притвора в длину, 10 и 20. Но ширина того храма была 10 метров, а Кир повелел, что этот храм был 30 метров. После, когда этот храм был готовый и освященный, столетия спустя царь Ирод начал реставрировать этот храм. И реставрировался он очень долго, 80 с лишним лет. В 20 году до рождения Иисуса Христа начали реставрацию этого храма. Ирод это делал постепенно, последовательно. И кончилось, значит, во время жизни Иисуса Христа, евреи говорят Христу, как ты можешь этот храм разрушить и построить в один день, если он 46 лет строился? Это было где-то на конце 20-х годов после Христа, в 26-м году. Прошло уже 46 лет, что Ирод, потом его сын, потом его внук продолжали строительство этого храма. Полностью храм был завершен в 64-м году после Христа, то есть 6 лет до разрушения. В 70-м году его разрушили, а в 64-м году он только был полностью завершен во время правнука Ирода Великого. Это был царь Ирод Агриппа II. То есть 20 лет до Христа и 64 года после Христа. 84 года всего продолжали реставрацию этого храма. И вот в 70-м году этот храм был разрушен. Он простоял 586 лет. Он дольше стоял, чем первый храм. И евреи утверждают, что первый храм и второй храм были разрушены в один и тот же день. Что это не случайно, что это было Божье наказание. И между разрушением первого храма и разрушением второго храма прошло 656 лет. Ну, Христос когда-то сказал евреям, «Се оставляется дом ваш пуст». Он говорил заранее о том, что этот храм будет разрушен и что этот храм не будет покуда восстановлен. Но вот евреи, которые не приняли Иисуса Христа, вопреки Слову Божьему, постарались после построить опять один храм. Первая попытка была сделана евреями в дни царствования римского императора Юлиана. Юлиан царствовал всего лишь с 361 по 363 год. То есть два года он был царем, и его убрали. Он дал евреям, чтобы как-то назло сделать христианам что-то, разрешение начать строить храм. Из всех провинций Римской империи евреи стали съезжаться в Иерусалим и ревностно принялись за стройку храма. Строили на том же месте, где стоял храм раньше. Но через короткое время, когда стены были хорошо начатые, произошло сильное землетрясение. А из Елеонской, из этой горы Мория, вышел огонь, пламя огня. И вся эта начатая постройка, и весь материал сгорели, и было разрушено все. Евреи тогда поняли, что тут вмешался Бог. Почему вышел огонь, неизвестно. Внутри же эта гора довольно-таки пустая. Там много построек, много оттуда вытащили, вывезли земли. И сейчас ведь евреи внутри этой горы храмовой сделали третью большую мечеть. Для многих тысяч людей, по-моему, 50 тысяч людей для молитвы помещаются туда. Это большое сооружение. Может... Господь, значит, одни говорят, газы оттуда вырвались или что. Это неизвестно, но это землетрясение и этот пожар были от Господа Бога. Потом позже, когда уже турки завладели Палестиной во время царствования султана Мустафы, он еще раз дал разрешение евреям начать строить храм. И опять евреи ревностно принялись за работу, но через короткое время Бог разрушил все, что они начали делать. И с тех пор евреи больше не пытаются строить этот храм. Но пророк Езекииль говорит нам в 40 по 42 главе о строительстве нового храма. В этих главах точно написаны размеры этого храма. Даже жертвенника и все остальное описано очень точно. Но это храм тысячелетнего царства. Поэтому не об этом храме, очевидно, здесь идет речь. Если бы это был тот храм, то вряд ли, если храм будет раньше построен, то вряд ли он не уцелеет во время всех тех страшных событий, которым мы идем навстречу. Но апостол Павел тоже говорит об одном храме, который должен быть в последнее время, и говорит, что в этом храме должен сесть Антихрист, выдавая себя за Бога. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 3 и 4 стихи. да не обольстит вас никто никак. Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Во время отступления мы уже живем. Сын погибели Антихрист еще не открылся. Но когда он придет, то, очевидно, должен быть какой-то храм, в который он потом сядет. На протяжении последних лет или десятков лет евреи усиленно пытаются построить опять храм. Часто уже в день, когда был разрушен храм, в годовщину этого, евреи делают особую попытку, чтобы где-то символически построить, положить первый камень. На большом грузовике везут большой камень и стараются его где-то положить. Когда-то пытались даже сделать это на Храмовой горе, что вот мы, сказать, мы положили первый камень, начнется скоро стройка. Есть специальный институт, который занимается вопросами храма. Мы посещали его несколько раз. И там готовятся различные вещи для этого храма. Одежды для левитов и священников. Или различные вещи, различная посуда, которая будет употребляться опять в храме для жертвоприношений. И несколько лет назад один из переселенцев из России, один еврей, сделал сперва макет семисвечника из одного центнера меди, а потом взялся из одного центнера золота делать этот семисвечник, потому что он цельный, тянутый из одного куска. Он не скрученный, не сваренный, не спаянный. Это большое искусство из одной глыбы золота сделать такую сложную вещь. Так что народ израильский готовится к тому, что скоро у них будет храм. Но параллельно идет и другое движение. Ведь с того времени, как разрушен храм, у евреев нет места, где они приносят в жертву животных. И кровные жертвы прекратились. Хотя 50 глав Ветхого Завета говорят о кровных жертвах. И теперь они не имеют этого места, где бы можно было приносить кровные жертвы. Это они имели право делать только в храме, во дворе храма и на этом большом медном жертвеннике. И теперь они предложили, давайте мы эту большую, самую большую синагогу в Иерусалиме на улице Кинг Джордж, то есть царь Георгий, эту большую, богатую синагогу превратим в храм. И возле этой синагоги освятим место для жертвоприношений и поставим там жертвенник. Но это еще не сделано. И евреи говорят еще и так. Соломон начал строить храм через где-то 30-40 лет после того, как Давид занял Иерусалим. Город Иебус, бывший Иерусалим, был в руках у Иевусеев. Давид его завоевал. Он был тогда еще молодым. И вот, когда его сын Соломон воцарился, то есть через одно поколение, Соломон начал строить храм. Теперь, говорят иудеи, в 1967 году мы завоевали Восточный Иерусалим и Храмовую гору. Значит, через одно поколение – то есть через 40 лет должно начаться строительство храма. И они верят, что лет через 5-6 должен будет построить храм. Один род считается 30, некоторые считают 40 лет. Значит, будет оно так или нет, неизвестно. Во всяком случае, в промежутке между 6 и 7 трубой храм должен какой-то быть. Потому что Иоанну дается повеление измерить этот храм. А для чего? Неизвестно. Может, чтобы узнать, соответствует ли этот храм предписаниям Слова Божьего. Потому что храм первый был точно построен по Божьим планам. Второе, что Иоанну дается, значит, следующее повеление – измерить алтарь. В книге Иезекииля, 43 главе, написаны точные размеры алтаря этого третьего храма. Там он 7,5 метров ширины, 7,5 метра длины, большой высоты. Там точно все эти размеры со всеми карнизами и со всем даны. Какой размер будет храма здесь, неизвестно. Это в будущем построится, Иоанн тогда должен померить. В будущем алтарь этот построится, он не сохранился. Поэтому мы не знаем, какой он будет. И последнее поручение Иоанну – измерить тех, которые поклоняются в этом храме. А как же? Как? Раз храм, значит, есть и люди. Может быть, речь идет о внутреннем, духовном расположении людей, которые будут посещать этот храм. Христос говорил притчу о фарисее и мытаре в Луки 18 главе. Они оба пришли в храм. Один говорит: «Господи, будь милостив ко мне грешному». А другой говорит: «Господи, я благодарю Тебя за то, что я не как прочие люди. Я два раза в неделю пощусь, я даю десятину, я то и то все делаю, и что я благодарен Тебе, что я не такой, как этот мытарь». То есть и в то время были люди с различным духовным настроем в храме. И теперь Иоанну дается повеление измерить. Какие же будут эти люди, которые там? Будут ли это ортодоксальные евреи нашего времени? Будут ли это мессианские евреи наших времен? Или будут это просто люди, которые во время великой скорби получат эту печать, эти из 44 тысяч? Библия нам об этом не говорит. И последний, второй стих, коротко. А внешний двор, то есть храм, измерь. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам, и они будут попирать святый город 42 месяца. Значит, когда Соломон построил храм, то он вокруг храма сделал изгородь, и вокруг храма был притвор, фургов. Это было для священников. Другие люди в основном туда не приходили. Или с передней части был двор, куда могли приходить люди, которые приноводили жертвы свои с собою, или приносили деньги, или какую-то другую жертву, чтобы это принести жертвоприношение. Но когда Ирод, будучи сам идумеем, то есть потомком Исава, он не был евреем, реставрировал храм, то он хотел своей славы. Он хотел сделать народу израильскому что-то хорошее, чтобы они его приняли за своего, потому что евреи его ненавидели, он был чужестранцем. Это было единственное время, когда потомок Исава, не еврей, был царем в их среде. И вот он очень старался этот храм сделать как можно лучше. Он эту вершину горы, значит, он надстроил, засыпал и сделал ее террасами, чтобы снизу было видно, что делается вверху, а сверху можно было смотреть вниз, но чтобы между отдельными частями двора, значит, были свои границы. Дело в том, что в храм израильский, в самом храм, имели право входить только священники. Во двор храма имели право приходить левиты, а и израильтяне, которые приносили жертву. А женщины и чужеземцы не имели права вообще приходить в храм. Так было в то время. Во время Христа мы читаем иначе, что там и Анна была в храме, и что и младенца принесли в храм. То есть Ирод это переделал. Вокруг храма был поставлен забор, и священники имели доступ ко всему, значит, ко всем частям храма. Вокруг этого забора на расстоянии была поставлена вторая изгородь. Она была для мужчин. Мужчины имели право с трех сторон храма подходить. Сзади была закрыта для них. Потом с восточной стороны к этому притвору для евреев был еще пристроен двор один. Это для женщин. Женщины имели право только подойти сюда, с восточной стороны. А потом вокруг всего этого еще одна изгородь была сделана со всех четырех сторон. И отсюда могли приходить язычники. Значит, язычники подходили только в свой притвор или в двор храма. И тут написано нам, что вот этот двор не измеряй. Между двором язычников и двором для израильтян или женщин стояли ворота, везде стояли часовые вооруженные, и на еврейском, греческом и латинском языке было написано, что если какой-то неиудей пройдет через это ворота, он будет убит на месте. Это было строгое предупреждение. И эти ворота охранялись постоянно, чтобы никто чужой туда не мог пройти. Но из-за вот этого расположения всех этих частей дворов или всех этих дворов, другие язычники могли ближе подойти к храму и с этого двора вверх на горе увидеть святилище и видеть то, что делается там во дворе. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он будет дан язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца. Библия нам говорит, что мы живем в это время язычников. Апостол Иисус Христос сам об этом сказал в 21 главе Евангелия от Луки, что Иерусалим будет попираем язычниками. 21 глава, 24 стих. «И падут от острия меча, и отведены будут в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Народ израильский отведен в плен во все народы, оно еще не кончилось, еще не все вернулись назад, а часть Иерусалима и сегодня попирается язычниками. Особенно, когда я был в Иерусалиме и слышал через эти громкоговорители этот громкий крик этих молитв мусульманских, этих мул, то я вспомнил эти слова. Пять раз в сутки по всему городу несется этот душераздирающий крик, и в святыне народа израильского они сами не могут отменить поклонение Алле. То есть это попирание язычников еще не окончилось. В то время, о котором говорит наша глава, в Иерусалиме еще будут две зоны. Так говорит Слово Божие. Язычники еще 42 года, месяца, извиняюсь, то есть половину великой скорби, это 3,5 года или 1260 дней. Об этих цифрах мы в дальнейшем поговорим побольше, но в это время язычники будут попирать его. Какая же наша с вами цель? Наша цель – прийти к небесному Иерусалиму, стать гражданами и жителями небесного Иерусалима. Там храма больше не будет. Павел пишет Галатам в 4 главе, в 26 стихе. «А внешний Иерусалим свободен, он матерь всем нам». Это наша мать, это наша родина, туда мы с вами хотим. В послании к евреям мы читаем в 11 главе об Аврааме, и в 10 стихе сказано следующее. «Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог». Авраам остался жить в шатрах, а Лот пошел в город. Куда, с кем Лот повелся, от того он и набрался. Авраам остался в шатрах до конца своей жизни, и он ожидал того города, основания которого положил Бог и строителем которого является Бог. Это есть небесный Иерусалим. Имеем ли мы какое-то причастие к нему? Да. Павел говорит в послании к евреям, в 12 главе, в 22 стихе. «Но вы приступили к горе Сиону и к граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму». Это сказано церкви. И вот к этой нашей небесной матери, как тут выражается прообразно Библия, к этому городу нашего небесного царя, к этому дому, к резиденции нашего Небесного Отца мы хотим. Поэтому наша задача не ожидать строительства храма здесь на земле. Храмом Духа Святого являемся мы с вами. Дух Святой живет в верующих. Нам надо стремиться к тому, чтобы, если Бог будет измерять нас, чтобы наши размеры соответствовали по Слову Божьему. И наша цель – стать жителями неба. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Об этом мы теперь совместно, вставши, будем молиться.